DIY радио. Радио, которое делаете вы.
Здравствуйте, уважаемые любители спортивных подкастов на DIY радио. Рады приветствовать вас на нашей волне.
Устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Для вас сегодня ведут эфир Петр и Оксана.
История футбольного клуба Бернли.
Богатая история для знаменитого старого клуба.
Гордый основатель футбольной лиги, футбольный клуб Бернли начинал свою жизнь как регбийный клуб. Однако вскоре Бернли Роверс сменил коды и в 1882 году стал футбольным клубом Бернли. Вскоре после этого они переехали в свой дом на Турфмур по приглашению городского крикетного клуба, который до сих пор уникально расположен рядом со стадионом. Компании Кубка Англии уступили место организованному футболу в 1888 году с созданием футбольной лиги, и с тех пор Бернли завоевывал все главные награды, за исключением Кубка Лиги. Первой наградой стал титул чемпиона второго дивизиона в 1897-98 годах, а улучшение удачи клуба наконец-то нашло отражение в триумфе Кубка Англии в 1914 году, причем победа 1-0 над Ливерпулем была одержана всего за несколько месяцев до начала Великой войны.
Кристал Пэлас, финал Кубка Англии 1914 года, Бернли против Ливерпуля.
После войны Клорец продолжали вносить свой вклад во внутреннюю игру, и в сезоне 1920-21 годов. Команда провела замечательную серию из 30 матчей в Лиге без поражений, приведя клуб к первому титулу первого дивизиона, заняв в предыдущем сезоне второе место. Этот великолепный рекорд Лиги продержался более 80 лет, пока не был побит Арсеналом в сезоне 2003-2004.
Чемпионы Лиги, 1921 года.
К началу Второй мировой войны Клорец вернулись во второй дивизион. Однако в первом послевоенном сезоне организованного футбола они заняли второе место после Манчестер-Сити, а также вышли в свой первый финал на Уэмбли, где проиграли Кубок Англии со счетом 1-0 Чарльтон Атлетик. Это привело к, возможно, самому захватывающему времени в истории. К концу 1950-х и началу 1960-х годов Клорет энд Бернли стали самыми страшными цветами в отечественной игре, и после нескольких промахов титул первого дивизиона снова достался клубу в самый последний день сезона 1959-1960 годов в матче с Манчестер-Сити.
Победители Лиги 1960 года. И последующее празднование.
Два сезона спустя клуб добился двойного успеха, который никому не нужен, занял второе место в лиге, уступив Ипсвичу, и победил Тоттенхэм Хотспур в финале Кубка Англии, проиграв со счетом 3-1 в эпической битве на Уэмбли.
Уэмбли, финал Кубка Англии 1962 год. Бернли Шпоры.
В 1960-х годах также состоялись две европейские кампании. Команда, завоевавшая титул в 1960 году, в первом раунде обыграла чемпионов Франции Реймс, но на следующей стадии уступила Гамбургу. Финиш на третьем месте в сезоне 1965-66 был достаточно хорош, чтобы получить место в Кубке межгородских ярмарок, позже известном как Кубок УЕФА и Лига Европы, и Бернли великолепно прошел дальше. Штутгарт, Германия, и Лозанна, Швейцария, были ранними жертвами, прежде чем Бернли одержал неожиданную победу над Неаполем. Соперником по четвертьфиналу был франкфуртский Айнтрахт, и после ничьей в Германии место в последней четверке выглядело вполне реальным, но на Турфмур Клорец были побеждены со счетом 2-1. Это захватывающее десятилетие закончилось тем, что влияние Бернли на самом верху стало ослабевать, и в 1971 году они выбыли из турнира. Однако два сезона спустя они вернулись в высший дивизион, завоевав титул чемпиона второго дивизиона благодаря ничьей 1-1 в Дипдейле в последний день сезона.
Дипдейл 1973.
В течение трех сезонов Бернли снова выбыл во второй дивизион, так как команда 70-х Джимми Адамсона не справилась со своей задачей. А когда десятилетие подошло к концу, жизнь Бернли во втором дивизионе становилась все труднее, и в 1980 году он выбыл в третий дивизион. При бессменном лидере клуба Брайане Миллере титул третьего дивизиона был закреплен в 1982 году, но в следующем сезоне, несмотря на выход в полуфинал Кубка Лиги и четвертьфинал Кубка Англии, в результате понижения в классе команда вернулась в третий дивизион, так как продолжались годы застоя. Два сезона спустя случилось невероятное, и Бернли опустился в подвальный дивизион, всего через 10 лет после своей последней игры в высшем дивизионе. Второй сезон в четвертом дивизионе ознаменовался введением автоматического выбывания из футбольной лиги в конференцию Vauxhall для клуба, занявшего последнее место, и Бернли пришлось выиграть последнюю игру сезона, чтобы избежать выбывания из футбольной лиги, которую они, вместе с 11 другими клубами, помогли основать. На фоне эмоциональных сцен драмы самого высокого качества Кларетс добились победы над Ориентом со счетом 2-1 и отправили на дно Линкольн-Сити.
Драматические сцены в конце фильма «Восточная игра».
Этот промах послужил толчком к долгожданному оживлению в судьбе Бернли, и всего 12 месяцев спустя Шерпа Ван Трофи отправилась на Уэмбли. Финал закончился поражением 2-0 от соперников из 4-го дивизиона Вулверхэмптон Уондерерс на глазах более 80 тысяч болельщиков. Но Бернли вернулся. 1990-е годы оказались интересным периодом в истории клуба. В 1992 году Кларетс вошли в историю, став второй командой, выигравшей все 4 дивизионных титула в отечественном футболе. Первой была команда Wolves, когда они выиграли 4-й дивизион и вырвались из подвала лиги после 7 сезонов. 2 года спустя они были подняты в новый 1-й дивизион благодаря победе в финале плей-офф на Уэмбли со счетом 4-2 над Стокпорт Каунти, но, к сожалению, продержались на более высоком уровне всего 1 сезон, прежде чем выбывание. Вне поля клуб двигался вперед. За 6,5 миллионов фунтов стерлингов была проведена реконструкция стадиона Turf Moor с 2 новыми трибунами, что позволило Бернли получить многоместный стадион на 22 тысячи мест. На поле Стэн Тернент был назначен менеджером в июне 1998 года, сменив на этом посту бывшую звезду сборной Англии Криса Уодла, который в предыдущем сезоне возглавлял команду в качестве игрока-менеджера. Успешное 6-летнее правление Стэна в конечном итоге заложило основу для возрождения судьбы клуба и сделало его ключевой фигурой в новейшей истории.
Стэн Тернент.
В сезоне 1999-2000 все шло к развязке, и в самый последний день сезона Бернли завоевал повышение в 1-й дивизион, драматично обыграв Сканторп Юнайтед со счетом 2-1 на Гленфорд Парк. В феврале 2000 года Бернли сделал одно из самых крупных приобретений в своей славной истории, заручившись услугами бывшего бомбардира сборной Англии и Арсенала Яна Райта, который подписал контракт с Глазго Селтик на условиях свободного трансфера до конца сезона, после чего ушел из игры.
Иан Райт выбегает на дебютную тренировку Бернли.
В последующей кампании 2000-2001 Кларетс удержались в 1-м дивизионе, а клуб отметил еще одну веху, когда нападающий Стокпорт Каунти Иан Мур стал их первым подписанием за 1 миллион фунтов стерлингов. Насыщенное событиями правление Тернента на Turf Moor подошло к концу летом 2004 года, когда клуб решил не предлагать ему новый контракт. И после нескольких недель лихорадочных спекуляций Стив Катерилл сменил Тернента в июне 2004 года. Одним из самых ярких моментов в работе бывшего менеджера Челтнем Таун в качестве босса Бернли была победа со счетом 1-0 над ставшим вскоре чемпионом Европы Ливерпулем в Кубке Англии в январе 2005 года. Однако вынужденная продажа многих лучших бомбардиров клуба привела к постоянному сокращению числа голов, и после удручающей безвыигрышной серии из 19 игр в предыдущем сезоне, в сезоне 2007-08 клуб окончательно расстался с Катериллом. Первым претендентом на его место был Оуэн Койл, который в предыдущие 2 сезона привел шотландскую команду Сент-Джонстон к полуфиналу Кубка Шотландской лиги и Кубка Шотландии соответственно. В ноябре 2007 года Койл, наконец, был назначен новым менеджером Бернли. Это должно было стать судьбоносным назначением. Шотландец привел клуб к финишу в середине таблицы всего за 3 победы до плей-офф в своей первой кампании, и будущее казалось благополучным. А в мае 2009 года, после великолепного розыгрыша Кубка Лиги, в котором Кларетс оказались в нескольких минутах от финала мечты, мечты исполнились, Бернли впервые вышел в Премьер-лигу. Это случилось на Уэмбли, когда чудо-гол Уэйда Элиота принес потрясающую победу 1-0 над Шеффилд Юнайтед в финале плей-офф чемпионата и окончательно положил конец 33-летнему изгнанию Кларетс из высшего дивизиона.
Удар Уэйда Элиота за 60 миллионов фунтов на Уэмбли. Победители плей-офф чемпионата 2009.
Приключение в Премьер-лиге началось в сенсационном стиле с победы 1-0 над действующими чемпионами Манчестер Юнайтед на Turf Moor. Робби Блейку выпала честь забить 1-й в истории клуба гол в Премьер-лиге. Но несмотря на яркий старт, 4 подряд домашние победы повысили ожидания, в середине сезона в клубе прогремел взрыв, когда Койла, который руководил невероятным подъемом, переманили в Болтон Уондерерс на должность менеджера. Преемником Койла стал бывший защитник Бернли Брайан Лоус, но он не смог остановить падение команды, и Бернли, закончивший сезон на 18-м месте, был отправлен в чемпионшип. После неудачного начала первой половины кампании 2010-11 Лоус был уволен в январе 2011 года, а его место занял бывший босс Борнмута Эдди Хау, который привел Бернли к восьмому месту в чемпионате в кампании 2011-12. Хау покинул клуб в октябре 2012 года, вернувшись в Борнмут по семейным обстоятельствам, и был заменен Шоном Дайчем, чье правление оживило клуб и обеспечило богатство, превосходящее самые смелые мечты клуба. Новый человек у руля привел клуб к очень приличному 11-му месту в конце еще одного неспокойного сезона. Следующая кампания, однако, стала еще одной важной вехой для клуба. Дайче вывел клуб обратно в премьер-лигу, проиграв всего 5 матчей и установив множество новых рекордов, а также набрав рекордное количество очков для команды, занявшей второе место.
Шон Дайче возвращает Бернли в премьер-лигу.
К сожалению, еще один сезон в высшем дивизионе продлится всего 12 месяцев. Но с богатствами футбольной премьер-лиги, обеспечивающими финансовую стабильность, и с возвращением в собственность клуба знаменитого стадиона Turf Moor и тренировочной базы, будущее клуба снова выглядело радужным. И после всего лишь одного года в чемпионате, возвращение в премьер-лигу с завоеванием титула совпало с самым большим финансовым вознаграждением, которое когда-либо получал клуб.
Лига чемпионов, 2016.
Команда Дайче снова проиграла всего 5 матчей в своем восхождении на вершину, заработав, в свою очередь, 100 миллионов фунтов стерлингов для клубов высшей лиги после заключения нового телевизионного соглашения о правах на показ в Великобритании и за рубежом. Финансовые проблемы остались в прошлом. И уже через год клуб вошел в современную историю, впервые с середины 1970-х годов сохранив свой статус высшей лиги. Команда Дайче выиграла 10 раз дома, что позволило ей сохранить место в премьер-лиге и вывести клуб в новую смелую эру. Этому будет способствовать завершение строительства великолепной новой тренировочной базы в Гатторпе стоимостью 10,6 миллиона фунтов стерлингов, получившей величественное название «Тренировочный центр Барнфилд». Это стало первым крупным усовершенствованием тренировочной базы клуба с момента ее создания как одной из первых в стране в 1950-х годах, во время правления бывшего председателя Боба Лорда.
Тренировочный центр Барнфилд.
А на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами до конца.
Мы с вами не прощаемся, а говорим лишь до новых встреч и пока-пока.
DIY Радио. Радио, которое делаете вы.